и пришлось взять курс на юг. Мы сделали остановку в Новой Каледонии, чтобы что-то починить. Там тоже все готовились к войне. Потом несколько недель мы плыли прямо по Южному тропику. И я увидела на большой карте в кают-компании, что японцы никогда сюда не доберутся. Разве что решат занять Антарктиду, чтобы напасть на эскимосов с тыла. Время от времени появлялся их военный самолет «Зеро», заблудившийся в небесных просторах, и пытался понять, есть ли смысл закончить свои дни как камикадзе. Тогда объявляли общую тревогу, палили в него из пулемета, но он исчезал раньше, чем его успевали сбить. Короче, раз в жизни я повидала Таити. Мы застряли там на весь май 42-го и еще на 30 дней в июне, снова из-за поломки мотора. И Фредерик согласился сойти на французскую землю. Но только по ночам. Ночная жизнь Папиэте — это нечто выдающееся. Правда, мне быстро приелись кокосовые пальмы и мусор в лунном свете. Я предпочитала оставаться на яхте, смотреть в полглаза какой-нибудь дерьмовый фильм или вспоминать молодость и счастливое время, которое мы провели в Мозамбике. Впрочем, всем на борту туризм уже надоел. Джикса интересовала только война. В столовую он велел повесить застекленные фотографии МакАртура и Нимитса. Перед каждой трапезой поднимал тост за их здоровье с увлажнившимися от безграничной веры глазами, но без бурных проявлений чувств. Эсмеральда как-то объяснила мне, что в эти трудные, но волнующие дни Джикс обрел в Дугласе с его трубкой и черными очками отца, которого был лишен, а в адмирале — великого мореплавателя, которым мечтал стать. Это было настолько очевидно, что мне должно было быть стыдно, почему я не додумалась до этого сама. Но стыдно мне не было. Во-первых, потому что я уже привыкла, что она держит меня за идиотку. Во-вторых, потому что я действительно заметила, что все немного сдвинулись, начиная с нее самой. Когда мы плыли мимо Суматры, она заставила меня поклясться, что я не оставлю ее живой в руках японцев, жестоких насильников, если они, о ужас, захватят нас. Я должна буду пустить ей пулю в лоб. Она даже подняла волосы, чтобы показать мне, куда именно. Потащила в свою каюту, вытащила маленький пистолет с рукояткой из слоновой кости и объяснила, как им пользоваться. Даже орел или решка стала проявлять истеричность. Она и раньше немного со мной говорила, а теперь и совсем заглохла. А знаете почему? Потому что предложила мне носить шлем и по очереди дежурить ночью у пулеметов на случай, если вдруг среди нас затаился шпион. Конечно, мой ответ пришлось переводить на цензурный язык. Прежде чем сняться с якоря, Джикс собрал всех и серьезно предупредил, что нам предстоит самое долгое и тяжелое плавание за все путешествие. Мы будем плыть, не останавливаясь, пока не увидим свет маяка Сан-Диего в Калифорнии. Тысячи километров водной бездны. Причем полагаться можно только на нашу храбрость и Божью милость. С трудом удалось его уговорить причалить в Гонолулу, пробежаться там по лавочкам. Мы все равно туда не добрались. А вот и финал. Прежде чем рассказать вам его, нужно было бы еще многое объяснить. Как мы с Фредериком ссорились из-за ерунды, как он оказался заперт на полдня в кладовке, пока я вышвыривала в море коробки с фильмами, как однажды ночью он выкинул меня из собственной постели и разлегся там один, а я, как собака, спала на ковре. Много произошло нелепого и обидного. Нужно было бы еще добавить, что время убивает любовь, и что для нашей оно оказалось гораздо страшнее, чем японцы. Но для чего все это? Всем уже ясно, что он все меньше и меньше хотел меня. Если мужчина, который любит вас по-всякому, месяцами, вдруг заявляет, что устал, не нужно ломать голову. Есть только две причины. Либо он гуляет на стороне, либо слишком давно туда не захаживал. Сначала я, как водится, подозревала всех девиц на яхте. Поскольку их было всего четыре, нетрудно было вычислить, какая из них увела у меня Фредерика. Диди не в счет, я уже говорила, почему. Орлу или Решке, мечущейся между Матьё впереди и стокамером сзади, с игрой в скрабл в руках, с полным ртом креветок,
в шлеме, надвинутом по самые уши, и в ожидании пулеметной очереди вряд ли удалось бы удобно разместить член моего парня. На Эсмеральду даже подумать невозможно. Он бы вырвался от нее кастратом. Оставалась одна Толеда. Бедняжка Толеда. Как мне сегодня стыдно за те мысли, когда я желала ей смерти, за те мучения, которым я мысленно подвергала ее. Не она была моей соперницей, но, безостановочно двигаясь по этому пути, как меня учили в скаутском отряде, я узнала гнусную правду. Как-то в полнолуние после ссоры, которая дала Фредерику все основания не приходить ко мне, я поднялась на верхнюю палубу и постучала в каюту стюардесс. Толеда спала. Диди тоже. Я извинилась под предлогом, что перепутала лестницы. Наверное, они решили, что я напилась. Я была трезвой, как стеклышко, хотя, утешаясь от одиночества, опорожнила две бутылки шампанского. Я прекрасно владела собой и решила искать мерзавца по всем закоулкам этой вонючей посудины и прикончить любого, кто окажется с ним, женщину, мужика или животное. С этим намерением я обошла палубу в черной ночной рубашке, не твердо стоя на ногах из-за качки, заглядывая во все иллюминаторы. Только в одной каюте горел свет. Не успела я до нее дойти, как дверь открылась. Я только успела отскочить и спрятаться. Было 2 или 3 часа ночи. Каюта орла или решки. Толстая корова тоже была в ночной рубашке, только белой. В двойном свете, лунном и электрическом, она напоминала привидение. Я увидела, как это привидение затянуло Фредерика в свои объятия, засосала губами. Я тогда чуть не лишилась чувств, так омерзительно это выглядело. Во время их поцелуя я искусала себе кулак, чтобы не умереть, заглушить крик и сдержать слезы. Наконец она выплюнула его обратно. На нем был свитер с белой вышивкой, который я ему подарила. Он прошел мимо меня, не заметив. Я увидела, как он скрылся на одной из лестниц. Когда у меня хватило сил выйти из тени, орел или решка уже закрыла свою дверь. Я хотела пойти к Эсмеральде одолжить у нее пистолет, но она начнет орать так, что разбудит всю команду, подумав, что япошки уже на борту и настал ее час. Но тем хуже. Прежде чем кто-то сумеет меня остановить, я уже буду стоять у кровати другой мерзавки, с наслаждением пожелаю ей гореть в адском пламени и прикончу ее на тех же простынях, где она развлекалась с моим любовником. Выпущу 6 пуль в тушу этой молочной коровы. Кровь во все стороны. Ей не спастись, даже если будет спать в шлеме. Когда я подошла к каюте Эсмеральды, я плакала, уже ничего не видела, только понимала, что если поступлю таким образом, то потеряю Фредерика навсегда. Его из-за меня арестуют и отрубят голову. Я не хотела его терять. Я хотела получить его назад и без изъянов. Нужно поговорить с ним, сказать, что я его прощаю, что это все не важно. Вот разве что у его уродины заразная малоприятная болезнь. Но я его вылечу, и не будем об этом вспоминать. Или же, — говорила Шушу самой себе, съезжая по ступенькам на своей изящной попке, — я его припугну. Выбирай. Или я, или смерть. Но для этого нужно иметь оружие. Именно поэтому я разбила стекло в узком коридоре и прихватила гигантскую штуку, похожую на пистолет, и вторую, тоже гигантскую, похожую на патрон. Порезала себе правую руку. До сих пор остался шрам. Ну а голову, это ясно, я давно потеряла. Когда я распахнула дверь кладовки, внезапно повторилась та же ситуация, как в начале нашего путешествия. Фредерик валялся на продавленном матрасе, в рубашке лакоста и белых брюках, между карусельной лошадкой и бутылкой из-под вина «Кот Дюрон», которую он использовал в качестве лампы, вставив туда свечку. Он читал книгу, подперев щеку рукой. Я так его любила, что не могла произнести ни слова. Он закричал, вытаращив от ужаса глаза: «Шушу! Умоляю тебя, брось это! Это ракетница! От нее воняет бензином!» Я ответила ему, как полоумная: «А мне плевать! Ты что читаешь?» Он тут же отключился, смотрел, что читает. «Приключения Артура Гордона Пима», —
Я опустилась на колени рядом с ним.
«Клянусь Богом, который хорошо меня знает, что мне больше не хотелось никому причинять зла, ну а уж ему тем более». Он был красивый, как никогда при свете этой убогой лампы. Или же все, что от вас ускользает, кажется красивым.